dream that one day this nation will rise.
Think to myself, what a wonderful world.
All around the cathedral, the saints and apostles.
Модернизм и классицизм Марка Морриса. Когда Марк Моррис, согласившись на приглашение Бельгийской национальной оперы, переехал в 1988 году со своей группой танца «Модерн» из Нью-Йорка в Брюссель, он оставил о себе память как о довольно мрачном человеке, резком и ироничном. И хотя он имел репутацию самого музыкального в мире хореографа, который любит музыку, читает ноты с листа, во время работы не выпускает из рук партитуры, это ни в коей мере не меняло представление о нем как о сердитом молодом человеке, а некоторых еще больше укрепляло в этом мнении. Они считали его тонкое понимание музыки дополнительным признаком его странности. Особенно ярко это проявлялось в тех случаях, когда, точно придерживаясь музыкальной структуры произведения, он наполнял его ультрамодернистским содержанием. Например, в балете 87 года «Фуга и фантазия» на музыку Моцарта он поставил танцевальную фугу, но то, как выглядел этот танец, танцоры в лохмотьях вскакивают со стульев, потрясают кулаками и дальше в том же духе, совсем не соответствовало представлению публики о музыке Моцарта. Даже когда контраст не был настолько разительным, характерный для Морриса стиль тяжелых, резких, иногда умышленно неловких движений казался зрителям совершенно неподходящим к прелестной старинной музыке Генделя, Перселя или Баха, которой он так часто пользовался. Нарочитое внимание к музыкальной структуре, тщательное соответствие прыжков, выгибаний и падений танцовщиков конструкции музыкальной фразы казалось насмешкой, словно его верность букве была лишь способом показать, насколько он неверен духу. Иными словами, казалось, что он ставит под сомнение само понятие красоты. Затем, в разгар поднятой вокруг него шумихи и споров о его работах, он переехал в Бельгию. Но в 90-м году Моррис снова появился в Соединенных Штатах, гастролируя по стране со своей группой. В июне он привез в Бруклинскую академию музыки свою танцевальную сюиту по Дидоне и Энею Перселя. В октябре он там же показал американскую премьеру своей крупной постановки «Allegro il penseroso et il moderato». Целую неделю выступал в Центре исполнительных искусств имени Джорджа Кеннеди в Вашингтоне, а затем выступил с новой гастрольной группой танца модерн «White Oak» – «Белый дуб», возглавляемой Михаилом Барышниковым, но задуманной совместно с Моррисом, взявшим на себя составление репертуара. Все это изменило в глазах публики имидж 35-летнего Морриса, к которому стали теперь относиться со всей серьезностью. Хотя такие определения, как «выдающийся хореограф своего поколения» встречались и раньше, теперь их можно увидеть почти в каждой рецензии на его выступлении. Этим Моррис обязан не только восторженному приему, который был оказан в Соединенных Штатах его проходившей с аншлагом «Дидоне» и встреченным бурными овациями выступлениями группы «White Oak», но главным образом успеху его новой работы «El Allegro» «Il penseroso et il moderato». «Allegro» 1988 года был первым созданием Морриса в Брюсселе, поставленным с широким размахом пригласившего его театра и оправдавшим надежды, которые на него возлагались. В этом танце все грандиозно, все крупно, все цветет, все разрастается. Спектакль поставлен по оратории Генделя 1740 года, которая заимствует либретто из знаменитого диптиха Мильтона «Жизнерадостный» «Il Allegro» и «Задумчивый» «Il Penseroso». Целью Генделя, как и Мильтона, было охватить полярные состояния человеческой психики, показав весь диапазон настроений – от веселья до меланхолии. И с помощью образов, используемых для иллюстрации этих настроений, «Город и монашеская келья», «Жаворонок и соловей» отразить окружающий мир. Задача такого космического размаха могла быть вполне естественной для поэта 17 века, но не для хореографа конца 20 века, к тому же известного своим мрачным видением. Однако Моррис не только увлекся этой поистине монументальной задачей, но и выполнил ее с удивительной изобретательностью и непринужденностью. По сцене 2 часа кружились нимфы и богини, птицы и пчелы, пастухи и пахари, танцевавшие то в одну линию, то по кругу, дугой, буквой X, клиньями, розетками, соло, дуэтом и полным составом 24 человека. Во всех отношениях, в выборе источников, тем, в смелом использовании истории, универсальном видении, любви к узору и стремлении к гармонии, Моррис показал себя художником классического балета. И это заставило зрителей пересмотреть свое к нему отношение. Не говоря уже о том, что им гораздо больше нравится его нынешняя манера, они также начали находить элементы классицизма в большинстве его ранних работ. Я вполне разделяю это новое восприятие Морриса. Оно не только обеспечит ему кассовый успех, оно, кроме того, и абсолютно верно. В подкреплении своей оценки я хотела бы подчеркнуть то, что считаю основным стилистическим аспектом классицизма Морриса. В его постановках почти ничто не происходит изолированно. Все дублируется, все контекстуально. Не успеешь что-то произойти на сцене, как вспоминаешь, что это уже промелькнуло 5 минут назад, и 5 минутами позже оно снова повторяется. Стоит одной солистке в центре сцены сделать движение, как рядом внезапно появляются другие танцовщицы, которые повторяют ее жесты. В «Аллегро» этот прием наиболее очевиден. Никто и ничего не появляется изолированно. Какой бы печальной ни была фигура танцовщицы Соловья посреди сцены, и сколь бы выразительна ни была ее печаль, мы все равно увидим в глубине сцены другого Соловья, повторяющего ее движение. Этот эффект удваивания в значительной мере усиливается великолепными цветными падугами и сукнами, выполненными по дизайну Эдриан Лобел. Сколь бы загадочна ни была мужская фигура, кружащаяся в темноте и вызывающая дух меланхолии, иди сюда, печальная монашка, безгрешная и чистой душой. В последний момент появляется другая фигура, которая, имитируя жесты первой, кружится позади нее в глубине сцены. Образы, которые в нашем представлении могли бы быть наиболее выразительными, представленные однажды в центре сцены, в кульминации, непременно множатся. В какой-то момент сопрано поет. «Не раз взобравшись на прибрежный холм, я слушал издали вечерний звон, и рокот его, скорбный глухой, сливался с поднимавшейся волной». Для иллюстрации этих слов Моррис создает запоминающийся образ. Используя своих партнеров как каменные ступени, танцовщица взбирается по ним и становится на плечи двух танцоров «прибрежный холм». Затем она смело падает назад, партнеры ловят ее в воздухе, и она лежит на их вытянутых руках, которые раскачивают ее, имитируя колокол. Затем она падает на руки одного из партнеров, обвивает ногами его талию и, поддерживая им, откидывается назад и раскачивается, обхватывая руками пространство, изображая доносящийся колокольный звон. Тем временем остальные танцоры ложатся волнистой линией на пол, символизируя гребни волн. Это образ единения души с природой. Как в этом случае понимать, что все это происходит дважды? Все, что здесь записано, происходит на одном конце сцены, но в то же самое время другая солистка с другой группой танцоров на другом конце сцены исполняет то же самое. Достаточно ли на воображаемом романтическом холме места для двоих? И из всего этого следует заключить, что искусство Морриса совершенно антиромантично и антигероично. При том, что в его работах много эпизодов романтического характера, которые часто гораздо менее акцентированы, чем в «Аллегро», так сказать, больше Эдгара По, чем Уильяма Уордсворда. Каждое такое явление он рассматривает не как единственное в своем роде, а как часть контекста. Наиболее убедительным примером может служить его собственное отношение к музыке, его уважение к выбранной партитуре, подчинение ее музыкальной структуре, внимание к каждому нюансу, а порой даже стремление ограничить танец простейшими движениями, чтобы дать возможность музыке царить на сцене, стать звездой спектакля. Во всем этом видно проявление удивительного смирения со стороны Морриса, понимание, что в мире существовало что-то и до него. Это не то отношение к истории, которое мы наблюдаем у столь многих постмодернистов. История для них — это то, с чем они порвали и на что смотрят с любопытством. Это скорее взгляд на нее Мильтона или Генделя. История — это неразрывная традиция. Мы продолжаем оттуда, где остановились наши предшественники. Как мог такой художник, как Моррис, выбрать себе подобный взгляд в наше время? Вопрос весьма интересный. Танец, конечно, совершенно особая область искусства. Он обычно создается без применения записывающих устройств, не имеет текста и даже в наш век видеозаписи и нотации сохраняется главным образом по памяти. Он отличается удивительным консерватизмом даже в самых смелых своих новациях. Морриса можно считать представителем нового классицизма или, может быть, продолжателем старого, ведь прошло уже 10 лет с того времени, как Баланчин создал свой последний балет Моцартиана. Но я надеюсь, что великолепный Аллегро, который помог многое понять в работах раннего Морриса, не внушит зрителям мысли о том, что он лишился своей прежней ярости и, так сказать, повзрослел. Это было бы не только неуважением к огромной стимулирующей силе ярости и печали его раннего творчества, но также препятствовало бы пониманию тех произведений, которые Моррис создал после «Аллегро». Тут и «Дидона и Эней», «Трагедия в черных одеждах», настолько же напряженная и безысходная, насколько экспансивен «Аллегро». Тут и «Мрачная страна чудес» с пятью героями, судорожно жестикулирующими под музыку Шонберга, опять пьес для оркестра. И еще «Бегемот» — единственный танец Морриса без музыки, показывающий холодные коридоры, сомкнутые шеренги и одиночные фигуры, отрывающиеся от невидящих масс. Тот факт, что Моррис классицист, еще не означает, что он дитя солнца. В море современного американского танца нет никого, кто с большей силой, чем он, мог бы выразить непоправимость жизни, жизни, увиденной глазами того, кто жаждет, но не получает желаемого. В этом сочетании классицизма и печали нет никакого парадокса. Как было отмечено многими писателями, только классическое видение может придать достаточно сил, чтобы изобразить, например, Лира с мертвой Корделией на руках или Дездемону, тщетно умоляющую ей дать время помолиться перед тем, как она будет задушена своим любимым мужем. Классическое видение исключает не горе, а мысль о том, что горе приходит каждому из нас своим естественным путем и поэтому непознаваемо. С точки зрения классициста, ничего не единственно и все познаваемо. Просто не все выносимо. У Марка Морриса такая точка зрения. Это и позволяет ему представлять себе счастливый мир Аллегро и в то же время мрачный мир его последних работ. Для этого нужны стальные нервы, ибо каждый из этих миров таит в себе свой антипод. I have a dream that one day this nation will rise into myself. What a wonderful world. All around the cathedral, the saints and apostles.